удивительный момент в слове «геула» – освобождение, то, что «геула» связано со словом «гойла», причем не просто связано, а буквально состоит большей своей частью, существенно большей своей частью. Из букв слова «гойла» только одна буква «алев» отличает ее, его, это слово, от слова «гойла». То есть освобождение большей частью состоит из изгнания. Единственное, что появляется в освобождении нового, это буква «алев». Что это означает? Вот проясняли с вами весь прошлый урок, и сейчас продолжим объяснение на этот счет. Идею, которая отсюда вот, учится, которая в этом проявлена достаточно ярко. То, что освобождение не означает отбрасывание идеи изгнания, их уничтожение, как бы снесение под корень, а имеет в виду освобождение идеи изгнания. Сами идеи изгнания, они, освободившись, составляют геулу. При этом освобождению подлежат не просто какие-то детали изгнания, которые, там, может быть, больше подходят под освобождение, там, немножечко подрихтовать их нужным образом, подгримировать там, и они пойдут за освобождение. А освобождению подлежит абсолютно все в изгнании, абсолютно все идеи, включая, может быть, и негативные какие-то, которые представляются неправильными, противоречащими освобождению. Они тоже подлежат освобождению, и именно когда освобождение происходит таким образом, оно является освобождением истинным и полным. В какой-то мере об этом речь в самых вов шла, поэтому нам тема знакома более-менее. Мы продолжаем в Пинохе, страница 202, левый столбик, начиная со слов «кола иньоним». «Кола иньоним ахиювиим беголус». Не успел я сказать про негативные вещи, как Рэбе тут подчеркнул обратное. «Кола иньоним ахиювиим беголус нишорим гам агало, элоши избатлим ацейвам агглуци». Все моменты, в скобках Рэбе отмечает, позитивные изгнания, они остаются и далее. Единственное, что устраняется, это их состояние галутное. «Из батла гэлэм вэгэстрам и хасал митсиюсам амитис вэпнимис». То есть устраняется сокрытие, которое покрывает, которое не дает нам увидеть в изгнании их истинное внутреннее существование. 18-я сноска отсылает нас обратно к сноске 12. Туда и заглядывайте в предыдущие уроки. «Веашибуд лидарки атеева вегашмию заилом, а мечталшил мизе». И подчиненность путям природы и материальности мира, которая из этого следует. Еще раз, связь следует из чего? Устраняется сокрытие, так далее, так далее. И порабощенность, подчиненность путям природным и материальным, мирским, которые из этого следуют. То есть мы видим некоторый момент существования мира как вот, заматериальный, как обычно мы переводим это, как подчиненный мирскому, как включенный, как вот, относящийся к миру, как мир выступает в качестве противовеса божественности. Только по той причине, что мы не видим истинную природу, как мира, так и данной идеи. И когда сокрытие внутреннего истинного содержания некоторого элемента мироздания устраняется, тогда и устраняется и его подчиненность вот этому, как нам кажется, заведенному в мире порядку сокрытия божественности. В Экипсак Дин Арамбам и в соответствии с законодательным решением Рамбама, здесь будет достаточно развернутая 19-я сноска, по источникам нам придется пробежаться. Ал Яле Аллалеев Шебимойзам Ашейх Избатл Иватл Довар Мингоги Шель Эйлом. Пусть не придет тебе в голову, что в дни Машиаха какой-то момент из тех, которые составляют сегодня мир, это я так замысловато перевел оборот «Мингога и Шелейном», обычаи этого мира, из того, что заведено в этом мире, что-нибудь устранится, «Ой, ешом хидуш бы майс врейшис», или будет что-то новое в творении, «Эло ойлам ки мингоги неек», но мир работает по своему обычаю, как в нем было заведено, так он и продолжает функционировать, Омру хахомим, сказали мудрецы, эйн бен эйла мазэли мэйса машех, эла шибут малхис бельвад. Нет никакого различия между этим миром и днями Машиеха, за исключением порабощения царствами. Ахидуш аз игье. А давайте-ка мы вначале пробежимся по ссылочкам. Значит, о чем идет речь? Рамбам, когда рассуждает в последних двух главах своей книги о Машиахе как личности, и как институте, скажем, и об эпохе освобождения, то он заявляет, в частности, вот такую интересную, такой интересный момент, что времена Машиаха, они обязаны отличаться от настоящего времени, то есть от времени изгнания, исключительно только одним, тем, что евреи перестают порабощаться народами. Отношения с народами перестают сковывать евреев в их служении Всевышнему, скажем. Во всем остальном мироздание совершенно не обязано изменяться. Понятно, что в данном случае слова Рамбама, они обуславливают некоторый минимум. Мироздание не то, что не имеет права изменяться. В мироздании имеют право случаться чудеса. Мироздание имеет право быть перестроено. Всевышний имеет право перестроить мироздание в тот момент, когда ему потребуется это. Но отличительной чертой дней Машиаха не является перестройка мироздания. То есть мы не можем сказать, что если мы в мироздании не видим ничего нового, кроме каких-то вот, кроме появления каких-то продуктивных взаимоотношений там, с неевреями, перестройки взаимоотношений с неевреями, скажем, то значит это не дни Машиаха, и для того, чтобы это были дни Машиаха, для этого, я не знаю, небо должно упасть на землю. Дни Машиаха с точки зрения закона, а Рамбам занимается именно законом, и именно законом на тот период, когда, ну, говорили уже об этом, что Рамбам занимается именно тем периодом дней Машиаха, когда жизнь наша продолжается вот по тому же регламенту, по которому и шла, собственно, все время. Вот он обуславливает, описывает дни Машиаха как дни, которые отличаются от предшествующих дней, обязаны отличаться от предшествующих дней только порабощением царством. Во всем остальном мир имеет право вести себя точно таким же образом, как и прежде. Нас здесь в этом обороте, естественно, интересует то, что «ойлам кемингоги ноек» означает «мир продолжает действовать по своим законам, по заведенному в нем обычаю», происходит потому, что ничего не отменяется из существования мира, каким он был до этого, в изгнании, то бишь. 19-я ссылка отсылает нас к законам королей в 12-м перке 1-й Аллаха. 12-й перек – это и есть перек, который занимается, собственно, временами Машиаха. С этой идеи и начинается разговор. И к последующим книгам, ну, дальше к ним и обратимся. Значит, в развернутой форме это Аллаха из Рамбама. «Ал яле алалейв» – «пусть не взойдет у тебя в сердце», то есть «пусть не придет тебе в голову». Несколько раз по поводу законов Машиаха, по поводу времен Машиаха и личности Машиаха Рамбам озвучивает вот такой вот оборот. «Пусть не придет тебе в голову». То есть, что это значит? Это значит, что совершенно в корне неверным является требование обратного от дней Машиаха. «Пусть тебе это даже в голову не придет, пусть это даже не поднимется у тебя в сердце». Что в дни Машиаха, ашибимеса Машиах еватль довар мингоге шилейном, что-нибудь из того, как мир привык себя вести, будет устранено, исчезнет. Ой, и ешом хидуш майсов рейшис. Или произойдет какое-то изменение категорическое, хидуш в мироздании. Эла ойлам кемингоге неек. Нет, мир продолжает действовать своим законом, своим обычаем. Везешин и марби ишайо. А что же тогда говорится в пророках? Вегор зевн кевес авенамерим гди. Ербоц, то есть, ну, как примеры, на самом деле, примеров этих достаточно много, будет жить, имеется в виду, сосуществовать волк с ягненком, и номер, тоже какое-то животное из семейства кошачьих, по-моему, на современном языке, по-моему, что-то вроде леопарда, но это, в общем, не играет большой роли, ну, какое-то крупное кошачье с козленком возляжет. Мошель вихидо, это, в данном контексте, это всего лишь пример, и на сказание, и не на до ваши ию и сроил юешин в этих индрешей акум а мощным кезеев экономер. И смысл этого и на сказания в том, то есть что хочет нам Писание, что Писание хочет до нас донести, то, что евреи будут существовать, будут чувствовать себя уверенно, сосуществуя со злодеями народов и идолопоклонников, которые властвуют, которые уподобляются, пардон, Мишулем, неправильно, кстати, прочитал, Мишулем, Кизеев и Номер, которые уподобляются волку и Номеру. Шенеймар, как написано, Зеев, Арвейс, Хиишадидеем, в Номер Шойкет, Ал Арейгем, приводит цитату из какого-то из пророков, волк в степях грабит, и Номер старается на города их, ну, имеется в виду, там, пытается урвать добычу из городов их. В Яхзру кулам дал заемес, и все вернутся к истинной вере, в лой икзилу, в лой яшхису, и не будут грабить, не будут уничтожать. Эл йойхлу довара мутр бенахас им исроил, а как вот, как в этой метафоре, волк, он будет с ягненком там пастись, то есть... злодеи народов мира перестанут быть злодеями, они придут к истинной вере, осознают, как жизнь устроена, и не будут грабить, не будут уничтожать, а будут есть разрешенное, спокойно, вместе с евреями. Шен и Марк, как написано, Варе Кебокре и Ейхал Тевен, из другого пророчества, а лев, как бык, как крупный рогатый скот, будет есть сено. «Вэхэн колка юйца бэйлуа дворим бинин Машиах гэм мишолим». И также подобные этому вещи относительно дней Машиаха, относительно вопроса Машиаха, это все примеры увимэй самэлэха Машиах, его далаколь лэйзэ довар гоя мошэль. А когда наступят дни Машиаха, то станет понятно всем, что имелось в виду этими примерами. «Маинин». Римзу Барен, и на что намекалось им. Ну, это вот подобно тому, как Рамбам в другом месте тоже говорит во всяких примерах, которые говорят о днях Машиаха, которые не будут понятны, пока дни Машиаха наступят, произойдут там какие-то изменения в мироздании, в конечном итоге изменения какие-то в мироздании должны будут происходить. Ну, тогда и, мол, и увидим, как это будет происходить именно. Примерно так же здесь. То есть, это примеры, в общую канву мы можем прочитать. То есть, они заявляют нам о том, что народы мира будут мирно существовать с евреями и перестанут заниматься какой-то разрушительной деятельностью. Ну и не более того, а будет ли действительно, кстати говоря, будет ли действительно волк питаться исключительно травкой и пастись вместе с ягненком, по простому смыслу, это мы вот будем посмотреть. Дальше. Книга «Авойда за Койдыш», Хелек Бейс, Перек такой-то, 38-й. «Ве аз тишалейм акавона беврия в язраилам алма шегудба бой мяты ве ашлейм с койдым ше мора вихота одам аришен». Может быть, «морад», может, это опечатка, но не играет большой роли, смысл и так понятен. Значит, в «Авойда за Койдыш» говорится, и тогда, разумеется, о днях Машиаха, и тогда станет выполненной намерение, которое было заложено в творение, и мир вернется к тому, что было заложено в его природе, от добра и полноты до того, как, мне кажется, все-таки это опечатка, до того, как взбунтовался и согрешил первый человек. «Веанвиим». Эйдим неимоним, а пророки являются верными свидетелями, надежными свидетелями по этому поводу. Выкмойши косов, и как написано, «Вегелиси берушалаем висасти беами, и возрадуюсь я Иерусалиму, и буду веселиться, буду радоваться я народу моему, велой ешома бо ойд кол бехи векол заако, и не будет слышно в нем более», имеется в виду в Иерусалиме и в народе, я так понимаю, «голоса плача и голоса стона, крика». «Вехэ номар бемоким махер». И также он говорит в другом месте. «Бола амовис ланецах». Будет дословно поглощена смерть навеки. Исчезнет смерть навеки. «Нирыши из хады шинин виньоним». Значит, ну, из этого следует вроде, что будет... Еще раз, первая мысль, давайте будем последовательно двигаться. Первая мысль. Что произойдет в дни Машиаха? Раскроется та полнота, которая в мире присутствовала изначально. То есть, мир существовал, будучи вот таким всеблагим, до того момента, как первый человек нарушил божественную волю, и таким образом мир пал и погрузился в сокрытие, вот, в такое измененное состояние негативное, к которому мы уже настолько сейчас привыкли, что нам трудно себе представить что-то иное. И вот в будущем эта пелена сокрытия, она падет, и мы увидим мир в той форме, в которой он на самом деле должен существовать, то есть в той форме, которая была в него заложена исходно. А вот написано у нас, что вот, например, смерть исчезнет. А как же эта смерть исчезнет? Разве это не изменение природы? Нираш и Исхадыш Инин, на первый взгляд, выглядит это как изменение природы. Шисхадыш Инин, Вейньоним Эйном Бейламазе. То есть появятся те вещи, которых нету в этом мире. Кстати говоря, насчет исчезновения плача и крика. Это тоже вроде как из области ненаучной фантастики. Ну, вот что-то такое совершенно новое. «Веквар боу псуким рабим мизе аиня номара нови». И на самом деле уже многократно заявлялись подобные стихи. Например, пророк говорит «Ки зера ашолим агефен цитен перьё ворос цитен евуло». «Ибо семя мира». Виноград даст плод ее, земля даст ее урожай, ваши майми тну телом, небеса дадут росу их, клоймар, то есть лой к мойши гэмаеем, то есть не таким образом, как сейчас, а вол к мойши гою койдам шихота одамаришн, а в той форме, в которой они давали там урожай, плод и так далее, в дни первого человека. «Восит амедах амашиях лаахзирам ли ешном». И в будущем король Машиах вернет это дело к его изначальной позиции. «Элуши ешли самалы сапек алмаше касавну базэм и маше умрару басейну». Но, то есть, все равно это надо понимать, если я понимаю намерение Авойдес ха-Кодеш, все равно это надо понимать всего лишь как возвращение к исходной природе, то есть никакое не изменение, а вот устранение сокрытия, которое мешало увидеть, как дело должно обстоять на самом деле. То есть если, скажем, не будет плача и не будет крика, это не означает изменение, а просто изменение означает устранение того, что приводило к плачу и крику. А так плач и крик не подразумевались изначально мирозданием. Но следует усомниться тому, что мы написали по этому поводу, из того, что сказали благословенной памяти наши учителя. «Берек эйн оймдим» в таком-то месте. «Ом раби хио барабо», сказал такой-то мудрец. «Ом раби йоханан», сказал другой мудрец более раннего поколения. «Колан виим кулам лои неснабэл лимойза машиях». «Все пророки свои пророчества говорили относительно дней Машиаха, а вот лейлом абу эйн лой росо айн лой росо или ким зласехо, а будущий мир, о нем сказано, глаз ничей, кроме тебя Всевышний, это не видит». Сталкивались уже с этим моментом. Значит, дни Машиаха зачастую есть в головах определенная путаница на этот счет, и под днями Машиаха подразумевается вообще все, что будет происходить после того, как Машиах начнет заниматься своей деятельностью. Для начала, дни Машиаха — это понятие чрезвычайно широкое, в каком-то смысле давно. Дни Машиаха, они начались уже очень-очень давно. Строго говоря, помните, как-то поднимали мы этот вопрос, 6 тысячелетий существования мира, в течение которых мир живет. Ну вот, в том числе и в состоянии изгнания, в состоянии бедствий и так далее, они делятся на три группы по 2 тысячелетия. Первые 2 тысячелетия с Алпаймшона Шельтою, это 2 тысячелетия хаоса, потом наступают 2 тысячелетия Торы, которые являются предварительными к дням Машиаха и несут в себе элемент подготовки к дням Машиаха, и 2 тысячелетия Машиаха. 2 тысячелетия Машиаха, это практически вот они 2000 лет назад и начались там без малого. Потому что, ну вот, это начиная с 4-го тысячелетия, а сейчас у нас 5778-79 год. То есть это уже очень-очень давно, дни Машиаха в этом смысле. В определенном смысле мы можем, ну, понятно, что это дни Машиаха не в том смысле, который вкладывается обычно людьми, особенно в нашем поколении, после того, как Ребе так много об этом говорил, там, повествовал о том, что же дни Машиаха подразумевают, но мы как-то привыкли относиться к дням Машиаха, понимать под днями Машиаха не просто некий потенциал возможности прихода Машиаха. А тут речь идет вот эти 2000 лет дней Машиаха, это по существу, если я правильно понимаю, просто выражение того ожидания Машиаха, которое, начиная с начала 5-го тысячелетия, в мироздании присутствует, то есть вот уже Машиах должен прийти уже вот-вот. Но, в принципе, 2000 лет форы, 2000 лет запаса у него есть, там, в начале 5-го тысячелетия, скажем. И, с другой стороны, даже в том узком смысле, в котором мы привыкли, наверное, больше понимать Дни Машиаха, все равно Дни Машиаха – это целый развернутый период. То есть, есть момент, когда Машиах, например, завершает со своим поколением, даже если Машиах уже назначен, там, помазан, не знаю, ну, то есть, все, готов к тому, чтобы начать освобождение, в его деятельности существует период, когда он еще до того, как он раскрывается и становится известен всем, и уже все понимают, что это именно Машиах, и вот он сейчас вот начнет осуществлять главное дело своей биографии. Он до этого в течение долгих лет, возможно, занимается завершением дел еврейского народа в изгнании, то есть завершением вот этой вот работы в изгнании, которая должна изгнание в конечном итоге, то, о чем мы сейчас говорим в беседе, превратить в освобождение. Потом он, там, предположительно, например, раскрывается. Вот это его раскрытие обычно и подразумевается, и обычно и называется днями Машиаха нами, да, когда мы говорим дни Машиаха, то есть с момента, когда Машиах раскрылся, все знают, что это Машиах, и началась заваруха. Вот это дни Машиаха. Вот это я понимаю, дни Машиаха. Так вот, это не самое начало, это вот не самое завершение, опять же, да? А это ситуация, в которой совершенно не обязательно, опять же, Машиах, пусть не придет тебе в голову, что Машиах будет делать чудеса и знамения из предыдущей главы в Рамбаме. Это Машиах совершенно не обязан делать чудеса и знамения, в мире ничего не происходит особенного, имеет право не происходить. Единственное, что вот изменяются взаимоотношения евреев с народами. И потом Машиах ведет свою деятельность, может быть, опять же, в течение долгих лет, руководя народом в том направлении, что совершенного завершения того, что было, того, что начато в изгнании, евреи там занимаются Торой и Заповеди на новом уровне, потому что изменяются отношения с народами, там, и так далее, приобретают заслуги. И потом на каком-то этапе все евреи собираются в земле Израиля, строится третий храм, и мир переходит, воскрешаются мертвые, и мир переходит в новую фазу, которая уже не дни Машиаха, которая уже называется будущий мир, Ойлам Абу. Так вот, мудрецы наши, то, что Авойда Закодыш сейчас цитирует, они спорят на этот счет. И вот Раби Хия бар Аба от имени Раби Йоханана, он сообщает, что вот пророки, они говорят про дни Машиаха, не про будущий мир. Почему не про будущий мир? А потому что про будущий мир вообще никто ничего не может сказать, в том числе пророки. Несмотря на то, что пророки транслируют нам божественную волю, божественное знание, то есть как бы это адресовано нам от Всевышнего, тем не менее пророки ничего, Всевышний так обустроил мир, что пророки о будущих временах тоже ничего не говорят. Они говорят только о временах Машиаха с точки зрения данной позиции. И в самих пророчествах этот принцип озвучен. То есть «Айн лороса элыким зулосеху» – «Глаз никого, кроме тебя, элыким, вот этого не видел» – это относится к будущим временам. «Уплигады Шмуэль» – и спорит в данном случае он со Шмуэлем. «Домар Шмуэль» – сказал Шмуэль. «Эн бенойлам азэл имэс Машиах» – «Нет среди...» Между, нет разницы между миром и днями Машиаха, «Эла шибут малхи из бельват», а только порабощение царств. «Шенеймар», как сказано, «Килой ихдады вьейн мекеров горец», «Ибо не устранится бедняк, нищий из среды земли». То есть, давайте подытожим эти мнения. Что смущает Авойдес ха-Кодеш? С точки зрения Шмуэля, нет никакой разницы между тем, что предшествует дням Машиаха, и днями Машиаха. То есть, что-то начинается такое вот непонятно удивительное, да? Невероятное изменение действительно существования мира, там, чудеса и знамения и все прочее. Начинается уже там в будущем мире где-то, а в дни Машиаха ничего не происходит. Все вот, есть разница, то разница заключается только в том, что изменяются взаимоотношения с народами. Если так, то как же понимать слова Раби Йоханана, ну, выше там Раби Хия Бараба, но на самом деле это Раби Йоханан. Как понимать слова Раби Йоханана, что пророки, они говорили именно о днях Машиаха и не дальше, потому что о том, что дальше, ничего вообще не известно. Ведь у пророков там много-много всяких разных чудес предвещаются. Они свидетельствуют о разных, крайне трудно представляемых вещах. Шенира, да, Шмуэль, Шилу и Схадыш, Довар, Беймес Амелаха Машиах, представляется, что мнение Шмуэля о том, что ничего нового не произойдет, никаких изменений таких категорических в природе мира не будет происходить в дни, в дни короля Машиаха. Алмаша Элам Ноик Бойбма Айоим, ВЛЗ, Адас Нойта Арамба, Нойта Арамбам, Беперек Юд Бейсме, Илгас Млохим Лохмусейхам. По отношению к тому, ничего нового не произойдет, по отношению к тому, как мир функционирует на сегодняшний день. И к этому мнению тяготеет вроде как Рамбам в 12 главе законов королей, то, что мы цитировали выше, и их воин, Омар Шом Базе Алошин. Там он выражается так, Ал-Яла-Лейв, цитата, которую мы только что познакомились в оригинале, и пусть не взойдет в твоем сердце, чтобы Бемес Машиах и Батл Довар Миминхоги Шилдейлом, что-нибудь устранится из обычая заведенного в мире. Ой, и Ешом Хидуш Бемайса Врейшес, или что будет какой-то хидуш произойдет в мироздании. Элла Ойлам Киминхоги Гойлах, почему-то он здесь пишет. Ойлам Киминхоги, мир своим обычаем продолжает идти. Аго, в Айн Бираем Геймно, примечание, очевидно, в самой Авойдес ха-Кодеш. «Ве айн бераим гейнак ме ким митар зе йофе, ве зел шойны де миситра бе ами го орец, эйн бе нейлам азе худу». Смотри, ну, Авойдес ха-Кодеш отсылает к раям гейна, то есть взор, проще говоря, с пояснением, с предложением посмотреть там, как разрешает раям гейна этот тируц. Но здесь все равно это не приводится. Может быть, это даже и хорошо. «Вэфшар литакин зэ бэшэны имар, ки кавона шмуэ шло и хады шакош бурудовар хуц минатэйва, а вол и юадворим алтивом вэшэршом». И можно исправить это с тем, что... каким пониманием? Через какое понимание? Что... если мы скажем, что намерение Шмуэля, когда он говорит, что никакого хидуша не произойдет, святой благословен он, не изменит этот мир, то есть мир будет продолжать действовать согласно своей природе, что он имел в виду то, с чего Авойдес ха-Кодеш там начинает, что мир будет действовать согласно своей природе и своему корню, к мойшегой бетхила завоесом бриесом, как мир существовал в начале. Вот тогда противоречия между словами Раби Йоханана и Шмуэля не будет. То есть, если Шмуэль имел в виду, что мир не будет действовать по-новому, в смысле, в мире не произойдут изменения такого рода, которые не встречались в начале творения, в исходной точке творения, то тогда «Вегины едуа кибетхила забрия квар гудба илам литой васуодан ве гана эйсев ала шлеймус ве атоев шебифним шеившер лей». Как известно, в мир были внедрены, в саму природу мира были заложены в начале творения, в исходной точке творения, все моменты, в которых нуждается человек для своего блага, для удовлетворения своих потребностей, для удовлетворения своих желаний, в полной мере Веатоевшу бифнимши, и, значит, и благо совершенно невероятное, которое позволяет ему, если я правильно понимаю эту фразу, достичь всего возможного в области своего удовлетворения своих желаний. Гам кивен бой шиие хаймнис хим к мыши мыше касавну квар. И также Всевышний, когда он сотворил мир, он предусматривал вечную жизнь. Ну, собственно, так пшито, в общем-то, человек своим грехом, он привел в мир смерть. Повторяли это неоднократно. Ну, значит, исходно мир был задуман таким образом, чтобы в нем жизнь человеческая была вечна. Выход вехеты и гором лейши и штаны тивойшел эйлом олов. И его грех стал причиной тому, что изменилась природа мира. Ваалкол габоим ахаров. Для него самого и для всех тех, кто пришел вслед за ним. Высой фодом ламус. И человек стал смертен. Векмойши и дакосов беумрей. И, как свидетельствует Писание, говоря, веато пен ишлах йоды вулыка гамеца хаим. А теперь, ну еще в разделе Брейшис, где говорится о первом грехе, «А теперь, как бы он ни послал руку свою и не взял также от древа жизни». Человек отведал от древа познания добра и зла. Вот Писание беспокоится, Всевышний, в смысле, беспокоится в тот момент, в описываемый момент. «Как бы он ни послал руку свою и не отведал также от древа жизни». «Вехал вехай луилом», потому что если он отведает этого дерева, тогда он будет жить вечно. Ну, а для чего эти деревья были? На самом деле, древо познания добра и зла, оно тоже было для человека в конечном итоге. Просто человеку надо было дождаться того момента, с точки зрения интриги, ему надо было дождаться того момента, когда плоды этого дерева созреют, и тогда эти плоды, они были бы специально для него уготованы. Ну, потому что, поскольку он нарушил божественную волю и не дождался времени созревания этих плодов, трагедия вся и произошла. Так бы она не произошла. То же самое относительно древа жизни. То есть, плоды древа жизни, они тоже были уготованы для него. Поскольку Всевышнему необходимо было, чтобы ситуация развивалась совершенно определенным образом, и именно поэтому Коша алил ливнеиодом, то есть, вот он таким образом обустроил развитие событий, чтобы человек да согрешил, и чтобы он поел с древа познания добра и зла и стал совсем другим. И вот в такой ситуации уже недопустимо было, чтобы он отведал также от древа жизни. Кстати, тоже, наверное, недозрелого, да? И стал жить вечно. «Вы умру рабесей», ну и сказали наши учителя, «Вы перкейн дуршингем» в таком-то месте. «Кейван шесорах гини ахакочбургу йодый олов умятой». Когда человек согрешил, возложил Святой Благословенный Он на него руку и уменьшил его. Нира, микол зе, отсюда понятно, шебекое годом, гое кол, ашлим, аившорилей, что в руках человека, ну, в смысле, то есть возможности человека были совершенно неограничены. В руке человека была всякая полнота, которая только возможна. Лулей шемет и алхетей в анашей, то есть, если бы его Всевышний не уменьшил за его грех, не наказал его, и как видно из наказания человека и его жены, первого человека и его жены, вехену адома нейншо гамкин, и также земля была наказана за них, векмойши косов арура адома вавурех, как написано, проклята земля за тебя, бицавейн тейхална хулю, в грусти будешь есть ты, и так далее, ну, то есть добывание пропитания, которое до этого вообще не было никакой проблемы в принципе. Она стала проблемой, то есть появилась необходимость добывать таки пропитание, а не просто так питаться. «Векойс выдардав тасмих лихов геймер», и колючки будет произращивать тебе, и так далее. «Арей гам гин нейншо Бешилой, Тойсев, Тейс, Койхо. И также она была наказана тем, что вот она не перестала давать силы человеку. У Маши Гудба Бобит Хила Забрио. И то есть она утратила то, что в нее было заложено в начале творения. Но что значит утратила? Так, так или иначе, в ее природе-то это существовало. Мы же все время настаиваем на, вернее, Авод Закодиш настаивает на том, что в ее природу это было заложено, правильно? Увазе и тукну аксувим, шамиидим кимкилу оседловы, ешуа амайлес ваатовес шамээл тивом. И отсюда исправится, выражаясь языком Авида Закейдыш, те пасуки, которые свидетельствуют, что в будущие времена, в данном случае имеется в виду не Машеха, вернутся те достоинства и блага природные и полноты, дословно, Шигою, Бойбет, Хилозабрио, которые присутствовали в творении в самом начале его. Венисмайту, Бесибесахейт, и уменьшились по причине греха. Вегуши, Дику, Беомром. И это то, что, что, на чем настаивают вот слова, слова высказывания «Агефен Титен Перье», там «Виноград даст свой плод», «Клоймер Априара Уилас», то есть что значит «Виноград даст свой плод», если я правильно понимаю, акцент здесь на свой. Рэба не выделяет здесь, Пинох не выделяет здесь, но тем не менее. Виноград даст свой плод, или небеса даст и дадут их росу. В смысле, что виноград даст тот плод, который ему надлежит давать, который ему присуще давать. К Мойше Гою Бетхилы Сабрею, как это было в начале творения. Вехенво растит на его лове, шамай метну телом, и также земля даст свой урожай. В смысле урожай, который ей подобает давать, небеса дадут свою росу, которую им подобает давать. Шенейца бесибасхе той шелодом, то есть они дадут то, что прекратилось вынужденным образом по причине греха человека. Вехола дворим яхзрула ешном, и все вернется к своему прежнему состоянию, к своему прежнему положению. К Мойше касавну бетхилас зеапер, как мы писали в начале этого раздела. Ну, тоже мы здесь уже зачитали этот отрывок в самом начале выдержки из Авода Закейдыш. Вейшева маймар, к Моише оймер. И тогда получается следующая картинка. Кидас Раби Йоханан, что мнение Раби Йоханана заключается в том, что Нибуан виим митоева в митоеве с венихомой с ее дворем из хаду, чтобы имею самым амелых амошиях, шелыгою без мана брио, что Раби Йоханан полагает, что то, о чем говорили пророки, из благ и утешений, которые получат, имеется в виду еврейский народ, вообще мироздание в целом, это будут вещи, которые обновятся в дни короля Машиеха, которых не было в дни творения, «Векоидем шихота одамаришн», и не было в том числе до того, как согрешил первый человек. Я, честно говоря, думал, что сейчас разрешение противоречия будет в том, что просто Раби Йоханан относит слова пророков к дням Машиаха, потому что там действительно будут происходить невероятные вещи, невероятные субъективно с нашей точки зрения, потому что мы не привыкли к тому, как мир жил до сотворения, до греха первого человека. Видите, ну вот здесь по-другому он разрешает это противоречие. То есть Раби Йоханан, и тогда конфликт между Раби Йохананом и спор между Раби Йохананом и Шмуэлем, он выглядит таким образом. Раби Йоханан полагает, что пророки говорят о том, что действительно изменится в дни Машиаха ситуация и появятся новые вещи принципиально. Выдаст Шмуэль кейна бедворим ахем шинибан виим ким хазора саилам эл тивоим ноги аришин. Шагойноик бен бетхилас абрио койда махейт. А Шмуэль полагает, что ничего нового в этом не будет. А это совершенно обычные вещи, что это те вещи, которые... Это просто возвращение творения к тому порядку, к той природе и тому порядку, который был заложен в нее, в него, в творение, до греха. «Укшихот одам ришн, ништана атыва, вязал ешной бимейсом элхамашех». Когда согрешил первый человек, то тогда творение изменилось, природа изменилась, и теперь вот она в Нимашеях, она вернется. Кити шалым аз кавона ильюйна, потому что тогда будет достигнуто высшее намерение, киад ато нимшихов ниспашту кавона сройхев нахаш, потому что до этого привлекалось и распространялось намерение наездника змея, ашер рома эс ода маришна вегихтией, который поднял, который Рима перехитрил, обманул первого человека и заставил его согрешить. Вось адакош баругу бивой эйс дойдим ла авирамина эйлам, а в будущем святой благословен он, когда наступит время любящих, он его устранит из мира, в смысле змея и, ну, и обвинителя еврейского народа, вас, ты шалым каваносой биврио, и тогда исправится, тогда будет выполнено намерение, которое было заложено в творении. Ну и, следовательно, творению не будет больше нужды оставаться в каком-то таком, значит, подавленном состоянии, когда его талант творения будет подавлен. Ну вот такая позиция. И если я правильно понимаю, Авойдес ха-Кодеш полагает, что в данном случае Рамбам придерживается мнения Шмуэля в этом расхождении. Следует мнению Шмуэля. Ну, существенное, в принципе, существенное добавление. То есть, в нашем представлении было, выглядело примерно так дело, что может не происходить вообще никаких изменений. И изменения, коли будут происходить, то это изменения чудесного порядка, но никто не сказал, что их не может не быть. То есть, мы говорим только об определении того, что обязательно должно происходить. Рамбам говорит, ну и говорит, что с точки зрения обязательности должно произойти только Дни Машиаха, должно отличать только отсутствие порабощенности народом, вот изменения в взаимоотношениях с народами. А с позиции, вот в той форме, в которой предъявил Авойдес ха-Кодеш нам эту, всю эту проблему, получается так, что Раби Йоханан, кстати говоря, не скажу точно, то ли считает, что происходящие в дни Машиаха изменения, они будут чудесами, в отличие от Шмуэля, те же самые. То ли считает, что также в дни Машиаха будут происходить чудеса, о которых говорят пророки, а в будущем, в будущие времена, просто будет происходить что-то такое, о чем мы вообще никакого представления не имеем, даже из пророков. А Шмуэль считает, что то, что будет происходить в дни Машиаха, тоже будет весьма и весьма удивительно, но не может характеризоваться как чудеса, как изменение природы, как хидуш в творении, потому что на самом деле это будет не изменение в творении, а возвращение творения к его первичной природе, наоборот. В каком-то смысле даже можно взять и скаламбурить, так вот, и извратиться и сказать, что ситуация, в которой мир существует на сегодняшний день, это как раз измененное состояние, извращенное состояние существования мира. Мир призван жить по-другому. Ему даже, наверное, тяжело вот давать такие плохие урожаи. Земля не может давать урожая ее, виноград не может давать плода его и так далее. Так, теперь возвращаемся в текст обратно. Это в нашем, вот в Пинохе, это четвертая строчка сверху, конец. А хидуш аз игье, то есть хидуш, который тогда произойдет, он будет заключаться в том, что шевияхзур кулан лидаса эмэс, что все вернутся к истинной вере. Вейтакин машиях аэлэм кулей и исправит, кто исправит машиях, мир целиком, лавыт завай бияхачин и мар, служить Всевышнему совместно, как сказано в книге пророка Цфании, правильно? Да. Киоз эх пехиламин софа врура, ибо тогда обращусь к народам ясным языком взывать ко мне, софа врура ликрей кулам бешем авае, взывать к имени Бога, в лавдей шехамехот, и служить ему единым плечом, единой долей. Алпизе муван мадуа тейвис ги... Так, все, это вот было про дни Машиаха. И с точки, с этой точки зрения, ну вот есть, как мы уже убедились,
особенно в свете того, что говорится в Аводе Закодиш, есть некий спектр мнений по этому вопросу. Но так или иначе, главное, что мы хотели подтвердить, вот, то есть по поводу чего мы влезли в эти ссылки и так далее, по поводу того, что Рамбам говорит, а то, что Рамбам говорит в данном случае, это, кстати говоря, единственный на уровне решения, на уровне ранних законодателей, единственный аллахический источник по этому вопросу. Это Алоха. Это практическое законодательное решение относительно того, что в дни Машиеха ничего из мира не уйдет, ничего не будет устранено, ничего не будет безвозвратно выкинуто вот за ненужностью и так далее, поскольку уж Машиех пришел, то и зачем. А мир будет продолжать существовать по своим законам. Это, если я правильно понимаю, Ребе рассматривает как подтверждение своего тезиса относительно Геулы, как процесса, в котором принципиальным является неустранимость предшествующего состояния. Не переворот, там, мятеж и переворот, да, когда все, там, не знаю, новая власть приходит, всю старую власть расстреляли. Всю старую власть устранили, весь порядок того, как там народ живет, тоже переделали. То есть, ну, все убрали, и на этом мы до основания затем. Вот не таким порядком Геула приходит, а она приходит так, что все, что было, оно раскрывает свое истинное лицо, оно освобождается. Ну, что-то в кавычках, что-то не в кавычках. Там люди из застенков или там... евреи из внутренних ограничений без всяких кавычек, а там раскрывается природа творения подлинное, это, наверное, в кавычках можно надо называть освобождением. Так или иначе, все детали творения, в том числе те, которые выглядели как просто олицетворение изгнания, они показывают свое истинное лицо и становятся таким образом сами освобождениями. В этом великий пафос. В этом заключается причина, почему именно слово «геула» используется как слово, которое означает освобождение по умолчанию, на самом деле, в ответ на вопросы в самом начале беседы. Немного меня смутило то, что Рэба здесь добавляет в скобочках «колыньоним» в самом начале нашего занятия в тексте. «Колыньоним ахиювием бы голос», что все моменты позитивные в изгнании, они вот освобождаются и превращаются, переходят в освобождение, наследуются освобождением, не отбрасываются. Почему меня это немного смущает? Ну, смущает, как всегда, потому что был какой-то стереотип, от которого мне, как любому человеку, наверное, трудно отказаться. А возможно, это дальше будет проговариваться, потому что у меня вот отчетливое впечатление о том, что ведется дальше разговор, во всяком случае, то есть в этой беседе или в следующих беседах, о том, что и негатив тоже, негатив вообще понятие относительное, что такое негатив, негатив субъективен в определенном смысле, да, то он тоже будет переворачиваться, сказать, что только позитивное будет, почему здесь Рэба берет-то в скобки, по всей видимости, потому что этот тезис, он... в этой форме не доработан до конца, он в этой форме не полон. Дело в том, что сказать, что в освобождении будущее перейдет только позитив того, что происходит сейчас, это, ну, фактически заявить, что все-таки что-то будет оставлено там вот позади в голосе выброшенным. То, что сейчас представляется негативом. А известно, что освобождение, наивысшая форма освобождения, знаете, там, скажем, ну, скоро подступает праздник Пурим, скоро у нас всякие будут субботы, которые сопряжены с этим, в частности, суббота, когда мы будем зачитывать отдельно отрывок об уничтожении Амалека, ну и весь Пурим посвящается идее уничтожения Амалека и тщательно прорабатывается в этот период в разными уроками, лекциями идея того, что такое, что сделал тебе Амалек и почему его надо уничтожить. Вот такое кардинально противопоставленное божественности начало, которому исправления никакого нет, вот его исправить невозможно, переделать превратить в святость его невозможно, можно только уничтожить. И при этом уничтожить надо полностью. Вот такое вот совсем черное зло, то есть любое зло по отношению к Амалеку вроде бы содержит в себе некоторое добро. А тем не менее, существует даже свидетельство, что амаликитяне, они будут вот петь на ступенях храма. Кажется так, там, я не помню то дословно, что. Ну вот, то есть они тоже будут перевернуты. И Рэбе объясняет в одной из бесед, что существуют разные варианты наступления освобождения. Как помните, недавно мы сталкивались с таким «зоху вэлэйзоху», удостоились или не удостоились. То есть, если вы удостоились, то так освобождение наступает, а если не удостоились, то иначе. И вот есть порядок освобождения, и он является таки преимущественным вот абсолютом освобождения, самым лучшим исходом, скажем, самым идеальным исходом, когда даже клипа амалекская, она и то каким-то образом переходит там, преобразуется в святость. Или, скажем, есть вот рассуждение относительно Ецер Ора, ангела смерти. Смерть будет поглощена навеки. Что это означает? Что ангел смерти будет уничтожен, то есть вот это вот начало смертное, оно будет уничтожено полностью, и никакого даже там отголоска от этого, ничего от этого не перейдет в освобождение. На первый взгляд это говорило бы о том, что освобождение не совсем полное. Мы же вот сейчас как раз и прорабатываем эту идею, что полнота освобождения, полное истинное и полное освобождение, оно полное именно потому, что оно ничего не оставляет там сзади, за плечами. То есть абсолютно все, что было в изгнании, оно все только в форме освобождения переходит в освобождение. Вот это полное освобождение. Когда удалось освободить даже то, что вроде как было, ну, вот, схвачено изгнанием, схвачено злом настолько, что вроде как не выдернуть было изо рта у этого льва его добычу. Ну и смерть. Почему нет? И со смертью та же самая история, на первый взгляд. И вот там есть такие обсуждения на тему того, что в общем плане, мы же с вами вот этой темой занимаемся тоже с завидной регулярностью. Мироздание. Есть святые объекты в нем, с которыми мы связываемся и становимся сильнее, как бы приближаемся к святости. Есть предмет нашей работы основной, это клипос нойга. То есть, да, клипа, но светящаяся. Сравни с утренними занятиями сегодняшними. Клипа, но светящаяся. Здесь мы можем проявить инициативу. Здесь нам предоставлен инструментарий, мы можем взять, вовлечь в служение тот фрагмент мироздания, который относится к области клипы, это абсолютное большинство того, что присутствует в мироздании, и перетянуть вот это существование из области клипы, это все-таки клипос, нойга, перетянуть в область святости. И таким образом вот реализовать, притянуть за собой, освободить из области клипы эту существенную божественную искру, которая там вот временно застряла, и ее перетянуть туда. Есть три нечистые клипы, которые, значит, с которыми мы не можем работать. Мы не можем взять и, значит, как следует снарядиться, вооружиться, одеться потеплей и, значит, там, латами укрепить свои одеяния. Там, ну, то есть, ну, вот так вот, приготовиться как следует и туда занырнуть, в эту грязь. То есть, обратиться в область трех нечистых клипот. Таким образом, чтобы оттуда тоже выловить искры. Искры-то они везде. Все мироздание же, оно построено по воле Всевышнего, следовательно, везде содержатся свои искры. И в смерти тоже, там тоже есть искры святости. Вот это вот божественное начало, которое спровоцировало появление смерти, скажем, по мотивам того, что только что обсуждалось на уроке. В этом тоже есть и Амалек. Амалек что? Он не от Всевышнего, он сам появился. Какой-то такой альтернативный божок, не дай бог. Это тоже какое-то вот проявление воли божественной. Так вот вопрос, а что с ними происходит? Ну и мы знаем с вами, что даже на протяжении изгнания есть специальный институт чувы, когда человек выпадает временно, и опять же не по своей воле, а по божественной воле, выпадает в область трех нечистых клипот, и оттуда получает возможность поднять то, что там вот хранилось и не могло выбраться оттуда, скованное клипой, содержимое божественное даже оттуда выловить, даже во времена изгнания, за счет тшувы. Он не может туда лезть, человек так устроен в регламент нашего служения, что если мы туда лезем по своей воле, то есть теоретически человек может такой, из каких-то таких парадоксалистских устремлений взять и сказать, а, понятно, не согрешишь, не покаешься, ага, значит, надо, раскаяние, тшува. Это самое высокое служение, да, понятно. Значит, надо как следует согрешить и потом раскаяться. Ну, вот такое нам запрещено. То есть, вот отдельно Тора нам говорит, что тот человек, который грешит на условии раскаяться, имея в виду потом раскаяться, ему не дается возможность совершить раскаяние, несмотря на все детали, там, обсуждение, наверное, известное большинству служителей по этому поводу, ну, так или иначе, этот путь закрыт, это нелегитимный путь с точки зрения служения, то есть, но Всевышний за нас это как-то делает, это работает само собой, то есть, человек падает постоянно, так он устроен, и, как я понимаю, это не без вмешательства божественной воли, то есть, все наши бесконечные падения и какие-то, значит, вот утраты на пути служения, это наша неправедность, скажем. Праведников довольно мало, вплоть до того, что настоящих праведников, так вообще Всевышний там не насчитал столько, чтобы можно было поколение заполнить как следует. Он укомплектовал каждое поколение каким-то количеством праведников. Но так, в принципе, праведники меньшинству. Обычный человек – это рабочая масса. То есть, именно те, кто трудится в поте лица своего и всего остального на благо решения вот этой задачи строительства жилища в Нижних, они достигают того, в чем они стоят на такой ступени, где абсолютные праведники стоять не могут. Помните, там где стоят Баал и Чува, абсолютные праведники не могут стоять. Причем абсолютные праведники, в том числе в понимании Тани, то есть, люди, которые полностью вот, настолько отстранены от зла, что зло в них отсутствует полностью и целиком. Так вот, именно эти Баалы Тшува, именно эти люди, которые на первый взгляд, вот они настолько несовершенны, что они не могут идти прямым путем все время, они вот падают, и буквально некоторые там, не будем показывать пальцем в зеркало, падают через шаг, там, через два шага на третий. То есть, ну вот, они падают, потом они оттуда выбираются из этого падения и поднимают оттуда тоже искры святости. Но есть нечто очевидно, то есть, ну, нельзя назвать это позитивным, на первый взгляд. То есть, это не позитивные элементы изгнания. Это натуральным образом негативные элементы изгнания, которые тоже переходят в освобождение. И даже относительно, там, предположим, тут понятно, что здесь можно рассуждать очень обширно и легко промазать, надо сказать. То есть, я не возьмусь на себя смелость что-то здесь утверждать, я могу только вот высказывать удивление и предполагать. Ну вот, есть отдельные рассуждения, отдельные беседы у Рэба, в том числе, которые я читал некогда, относительно того, что вот есть начало, которое, где еврею совсем уж никак. Какое-то такое корневое зло. Так вот, есть свидетельство мудрецов, что в будущем Святой Благословен Он сделает шхиту Малаха Мовису, ангелу смерти, и там злому началу, но все это одно и то же на самом деле, сатан, ангел смерти, злое начало еврея, это все одно и то же начало на самом деле. Так вот, Всевышний сделает шхиту этому началу. А что такое шхита? Вот скоро мы, наконец, будем с вами изучать беседу, где это будет подробно разбираться. Ну, в частности, будет приводиться высказывание мудрецов «Эйншоха тэла мошах». Слово «шхита» означает «привлечение». Почему нож шойхет, он должен двигаться вот таким вот плавным образом, без остановок, задержек, нажимов, там, а он именно должен им проводить по горлу животного, которое забивается, не рубить, там, не втыкать, а проводить. Потому что идея шхиты, ну, наверное, в частности, потому что такое выражение внутреннего содержания, потому что внутреннее содержание шхиты – это именно привлечение, притяжение, от слова «тянуть», от слова «влечь».
Так вот, Всевышний, сделав шхиту даже сотану, то есть, ну, вот такому вот кромешному злу, которое напрямую противопоставлено, он же Амалек, кстати говоря, то есть, все одна идея, он привлечет это тоже вот в будущее освобождение на первый взгляд. Ну, так хотелось бы видеть эту тему вот таким вот образом. Это я по поводу собственной задумчивости насчет слова «хиювим», «ахиювим», вернее, в скобочках в начале сегодняшнего урока. «Алпизе муван», и отсюда понятно, продолжает Ребе, это мы на странице 203, второй абзац сверху. «Алпизе муван мадуа тейвес гиула кейлелес эс тейвес гойла». Отсюда понятно, почему слово «гиула» включает в себя целиком слово «гойла». А вол бы тейс эфес алиф, но с добавлением алифа. А гиула эйна миватлес эз авойда бегулус. Гиула не устраняет служение евреев в изгнании, а драбы напротив того. А гиула иньона леалес эз ахаим бегойла. Идеей освобождения является поднятие жизни в изгнание, аль-еды и шихрур кола иньони миагулус, за счет выведения, освобождения всех моментов, заложенных в изгнании. Всех моментов, как они пребывали в изгнании. У мизе гуфа ласес гиула. То есть, из самого материала изгнания, вот сваргани сшить материал, ткань. Да, из самого материала изгнания создать гиулу. Аль еде изэшим мигалим бихола иньоним. Благодаря тому, что во всем, что вообще в мире существует, раскрыть во всех моментах гойла, де гойла, «Эза алиф де алуфе шелелем», раскрыть алиф. Что это за алиф? Ну, в начале беседы, и в прошлой беседе, и в позапрошлой, по-моему, уже мы это толкование штудировали. «Алуфе шелелем, господина этого мира». «Мессире мезагелем вегестер беньон и агулус». То есть, благодаря тому, что убирают сокрытие моментов изгнания, «Амихасим алмецеюса ветахлису аамитис», которые скрывают, существовав в существовании изгнания, ее подлинность, ее истинную цель. «Мигалем из алуфе шалейлам шибазе», раскрывается господин мира, который в этом заложен. То есть это, ну, наверное, не удержусь от еще повторения такой вот метафоры. Помните, там эта история, которая все время, на которой основывается ряд рассказов, притч Баал Шем Това, в частности, ну вот сын короля, которого хватают разбойники, там, значит, его куда-то к себе там увозят и содержат в ужасных условиях, там заставляют, пытаются заставить принца вести себя не по-королевски, но он стоит в испытаниях, и, наконец, когда он проходит некоторое время, он стоял в испытаниях и возвращается к королю. Так вот, там, как когда-то мне передавали, мне кажется, что мне рассказывали вот эту, передавали эту притчу от лица Давида Карпова, небезызвестного раввина в Москве обитающего. Я вот сейчас, на данный момент, я не уверен, что это прямо авторство за ним, но, потому что идея такая достаточно популярная. Ну и звучит она в этой форме. Наверное, он что-то пересказывал, но почему-то ко мне это в свое время давным-давно попало от его лица, и хотелось бы связать с ним этот момент. Вот рассказывает он, в чем идея вот этого, значит, похищения принца. Понятно, что это испытание. Испытание, которое происходит не без ведома самого короля. То есть король хочет проверить своего сына на прочность, проверить его на королевскость, на то, вот, устоит ли он в этом испытании. И он, значит, вот, ну, в каком-то плане разыгрывает это похищение разбойниками сына. То есть можно смотреть, так вот, смотреть на это положение можно с разных сторон. Можно видеть в этом, ну, как бы наивно видеть в этом что-то происходящее помимо воли короля. В расшифровке, в обычной, помимо воли Всевышнего.
То есть с евреями что-то такое происходит, там, или с миром что-то происходит, помимо воли Всевышнего. Ну, это бред, но можно так смотреть. Есть такой взгляд на существование. То есть Бог не видит, там, не обратил внимания. Тут набежали разбойники, украли принца. И все, теперь король его разыскивает, не знает, куда деваться. Принц страдает, в общем, разбойники, гады и так далее. Ну, то есть вот такая вот. Ну, это, разумеется, подразумевает принятие того, что разбойники, лес и все остальное и обладает каким-то отдельным от Бога существованием. Это нас, наверное, на каком-то этапе развития наших представлений не устраивает, не вяжется с нашими представлениями иудейскими. Ну, какой следующий шаг? Это мы понимаем, что на самом деле вот этот самый король, он, знаете, как папа, который играет с сыном в такую игру, прячется от него за дерево, и там сын начинает его искать, а папа, значит, ждет, когда сын проявит свое желание с ним взаимодействовать, соскучится по нему, как бы. Он ждет, и потом, когда сын уже видит, что сын действительно по-настоящему хочет вернуться к нему, он выглядывает за дерево и говорит: «А, вот он я». Вот примерно так же и здесь. То есть король, то бишь Всевышний, он прячется за деревом, нанимает разбойников. Значит, он прячется за дерево и наблюдает из-за дерева, как разбойники похищают его сына. И увозят его, значит, куда, неизвестно куда. Но потом, в общем, с ними есть договоренность, когда-то сын вернется. Вот такой взгляд на положение вещей. А потом человек приходит к пониманию, что на самом деле, вообще-то говоря, а помимо Всевышнего, помимо Всевышнего ничего нет совершенно. Что, какие разбойники? Какой лес? Какие разбойники? Вообще, о чем мы говорим? Становится понятно, что разбойники – это сам король и есть. Сам король переоделся разбойником, похитил своего сына и смотрит, как он себя ведет, и что проверяет его. И так далее. Вот такая возможность взглянуть на это положение вещей. Так вот, что нам здесь Ребе говорит? Что такое геула? К какому выводу мы приходим? Геула – это такое завершение изгнания, когда просто евреи в изгнании раскрывают то, что там везде, на каждом шагу, вот из каждого камня смотрит этот алиф. То есть они видят во всем абсолютно, раскрывают во всем мироздании, во всех деталях мироздания вот этот алиф, абсолют божества, господина этого мира, который присутствует на самом деле абсолютно во всем. Шебазе атахлес дехол иньон агулус, в этом заключается цель всех моментов изгнания, что они нивру аль-еде акодыш бургу, что они, их абсолют в том, что они сотворены святым благословенным. Как шемеше мегойла нас и геула, и вот раскрытие этого приводит гойла в состояние геулы. Да? То есть, на самом деле, ну, я бы, наверное, еще добавил от себя, что и изгнание, собственно, гойла, а для чего сама гойла? То есть, вот Ребе здесь сказал, я вначале даже, видите, перевел не совсем точно, не совсем в том направлении, потому что опять ожидал другого. Ребе говорит, абсолют всего того, что наполняет изгнание, это то, как это является вот, порожденным господином этого мира. То, как это сотворено Всевышним. То есть, нас интересует предмет. Когда мы видим предмет в настоящее время, то мы видим его оболочку, мы видим его сотворенность, как бы. Сотворенность, которая нам, помните рассуждение насчет материальной вещественности, которая как раз-таки вот она как бы заявляет нам, что вот я есть, я самостоятельное начало, которое не нуждается больше ни в чем. Любые света, они не могут нам об этом заявить. Они все являют нам свой источник в форме света, но они про него говорят. Любые света говорят про него. А вещественная материальность нам говорит только про себя. Это ее основная черта, ее самость, которую вещественная материальность наследует у своего подлинного источника, то есть у сущности божества, которая тоже абсолютно самостоятельна.
в отличие от цветов, которые в промежутке как бы оказываются. Так вот, когда мы раскрываем в мироздании то, что оно ни черта не самостоятельно, а что на самом деле это все одно, это проявление абсолютного единства божества, вся эта самостоятельность отдельных творений, то тогда раскрывается из гойла происходит геула. То есть для этого оказывается достаточным просто убрать сокрытие истинного положения вещей. Это очень трудно и так далее, но это всего лишь, потому что это, в общем-то, вопрос формы, а не содержания. Так вот, я бы добавил на самом деле, что и целью гойла как такового, как института, целью изгнания как института является приведение по существу. Опять тот же самый, вот хорошо получилось сформулировать насчет формы и содержания, что это тоже формальный вопрос о форме и содержании. То есть форма изгнания, а на самом деле цель изгнания в чем? В том, чтобы прийти к освобождению, как в истории с проституткой из Тании, да? Геула и гилы алиф де алуф и шелейном. То есть освобождение в этой интерпретации – это раскрытие алифа, господина этого мира, бе гойла, внутри гойла, то есть где оно и присутствовало изначально, просто было незаметным. Гилы аэмес ва апнимиус де хол иньон и агулус, то есть раскрытие истинности и внутренности всех моментов изгнания, вэ хол апиулис безмана голос и всех действий, которые внутри изгнания содержатся, всего того, что там, значит, что происходит, всей событийности изгнания. Гила элейкус бихол иньона эйном, раскрытие божественности во всех моментах мира. Кефиши кол зэ мигалэ эсквойдиш лакудыш бургу, как это все раскрывает славу святого благословенного он, шикол машибур акудыш бургу бейлом и лыброй лахвейдей, то, что Писание нам сообщает, что все, что Всевышний сотворил, простите, Пиркей Овис, что-то мне казалось, что это стих, который приводится в Пиркей Овис ближе к завершению, в шестом пункте, в шестой главе. Все, что сотворил Святой Благословен он сотворил не для чего иного, кроме как для славы своей. Так вот эта слава, для которой вот эта вот цель творения, она раскрывается. Шеалуфей шел эйлом. Раскрывается слава святого благословенного, которая заложена в каждом персональном творении.